Шалом, дорогие друзья. Шалом. Рад после большого перерыва быть с вами вместе. Слава Богу, чувствую себя гораздо лучше. И хочу в самом начале поблагодарить всех тех, кто молился, поддерживал, подбадривал и снова молился. Это очень важно для меня. Какие только диагнозы мне не ставили, от коронавируса до каких-то мне больничных пневмоний. Слава Богу, я могу снова с вами быть. Слава Богу, прошел тяжелый такой период истории. Прошла первая половина месяца Ав. Сегодня 15 число месяца Ав. День, который, согласно традиции, празднуется в Израиле как День любви. Единственный день, когда в Израиле танцуют девушки. И, в общем, очень большой праздничный день был во времена второго храма. Ну и у меня большой праздник, потому что я снова могу быть в прямом эфире, снова могу с вами общаться. Слава Всевышнему. И это хороший повод, на мой взгляд, поговорить о таком важном аспекте нашей веры, как спасение. Что такое спасение? От чего мы спасаемся, кто вообще спасается, кто спасает, и все, что этого касается. Я не буду говорить о догматике, о том, можно ли спасение потерять, или какие-то другие вопросы. Я попробую рассказать, поделиться немножко мыслями, которые, может быть, вам не приходили в голову, с которыми вы совсем не обязаны соглашаться. Начну я с очень-очень-очень далекой истории. Это примерно времена, когда родились родители праотца нашего Авраама, Терах и его супруга, согласно традиции Матлай, но это не важно. В те времена, в тех краях, календарь был луносолнечный, люди очень большое внимание уделяли Луне, а Луна, как мы знаем, это такой изменчивый предмет. То она больше, то она меньше, то она совсем исчезает. Вот когда Луна совсем исчезала с небосвода, людям становилось по-настоящему страшно. Люди верили, что Луна может в один прекрасный момент исчезнуть и не появиться больше на горизонте. Эта вера охватывала практически все народы нашего региона. Весь Ближний Восток в разных календарях, записях, мы находим свидетельство того, что люди либо приносят жертвы, либо устраивают какие-то пиры для того, чтобы помочь Луне родиться. Кроме всего прочего, эти люди снаряжали экспедиции. Экспедиции из самых знатных, уважаемых, достойных людей, которые выходили на смотровые площадки, выходили смотреть на небо. И это были люди, которым надо было обязательно верить. Люди, которые просто так не скажут. Люди, пользующиеся особым доверием и уважением в обществе. И вот когда люди эти, посланные специально, видели рождение нового месяца, смотрели на новый месяц, они с радостным криком, с радостными восклицаниями собирали вокруг себя народ, все сюда, вот она, Луна, вот она появилась на небосводе. И эти радостные клики так и вошли в историю в много веков спустя, в латинском языке от слова «калео» – «взывать», «радостно восклицать», греческое слово «кало» используется. И эти слова, эти радостные крики стали основой того, что сегодня называется календарь. Древнеримские календы – это время радости по поводу того, что обновился месяц. Так корень этого слова. Если мы обратимся к Торе, то и праздники Господни с самого начала, с 12 главы книги Шмот, с 12 главы книги Исхода, называется Микра Кодыш. Святой созыв, святое созвание или святое восклицание. То есть радость по поводу того, что папа не потерялся, в еврейском случае, что Бог назначает нам времена встречи с Ним и приходит на эти времена встречи с Ним, дает нам какие-то задания, которые помогут нам встретиться с ним и встречается с нами, назначает нам свидания, приходит на эти свидания. И с разных сторон мы видим, что и в календаре языческом, который происходит от вот этих вот воскресаний, от этой радости, что мир не закончил существование, и в еврейской традиции, где есть регулярные встречи со Всевышним, мы видим, что весь календарь, весь год, все существование человека сквозь время построено на желании не потерять связь со Всевышним, не потерять уверенность в том, что будет происходить на следующий день. У древних народов, которые жили до Авраама, не было своего рода календаря, как мы можем его назвать, не было названий месяцев, ничего не было. Было вот это вот постоянное ощущение, что каждый месяц надо заботиться о том, чтобы месяц прожить, чтобы прожить еще один месяц, чтобы мир не закончился. С дарованием Торы началось раскрытие замысла Творца. Мы уже могли знать и можем знать сегодня, что пока не осуществляются, не реализуются определенные идеи, сеяние и жатва, зима и весна, лето и осень, ничего это не прекратится. Нам надо поддерживать отношения со Всевышним, и у нас есть Тора, у нас есть Машиах, у нас есть все, что нужно для того, чтобы эти отношения поддерживать. И вот ощущение того, что папа не потерялся, ощущение того, что вот он папа, что можно, или мама, и можно взять его за руку и идти с ним рядом, чувствуя себя в безопасности, это и есть ощущение спасения. Как чувствует себя потерявшийся ребенок? Потерянный, ужасный, беспомощный. И как он чувствует себя? Какой вопль радости он издает, когда он наконец-то находит своего папу или свою маму. Точно так же и папа радуется тому, что ребенок нашелся. В результате того, что каждый человек согрешал, заблуждался, уходил с пути, он вырвал свою руку из руки отца, заигрался, засмотрелся на что-то, погрузился в какие-то собственные свои грехи и проблемы, и когда очнулся, папы рядом нет. И это самый первый этап поиска папы, ощущение своей беззащитности, беспомощности, именно тот момент, в который и приходит спасение. Спасение в еврейском значении этого слова, будь то Иешуа, или Геула, или Гацала, есть разные значения у этого слова. Спасение всегда спасение от чего-то, что уже есть, от чего-то, что уже настало. Если это, как многие верят, как многие исповедуют, если это спасение от будущего гнева, наказания в аду, от вечных мук или от осуждения, то и в данном случае, когда мы говорим о спасении, мы говорим о спасении от вот этого самого страха. Первоначальный наш страх, что Всевышний может нас наказать, что мы, не двигаясь со Всевышним, не идя с ним рука об руку, можем плохо кончить. Самый-самый такой примитивный начаток веры, когда тебе говорят, если ты не будешь слушаться Всевышнего, жизнь у тебя будет плохой, он тебя будет наказывать. Это самый-самый-самый начальный этап, когда человек понимает, что ему нужен Всевышний, когда он ищет этого спасения, но очень много людей вместо отца говорят с нами, и это становится объектом для манипуляций. Я встречал людей, когда такие семьи, когда 7-летней девочке, которая упала с санок и сломала позвоночник, говорили, а это тебе за то, что ты фильмы про феечек смотришь, мультфильмы про феечек смотришь. Есть много посланников Всевышнего, которые пытаются вместо руки Отца подать свою руку и обусловить это целой-целой кучей условий. И так питается, подпитывается в человеке страх. Это такой образ страшного Бога, который чуть-чуть сразу раз и сломает тебе позвоночник. Это такая манипуляция. Есть и вторая сторона, можно сказать, этого же самого уровня, этого же самого подхода, это, наоборот, награда. Вот я хожу в правильную церковь, молюсь правильно, по-правильному песеннику, по-правильному молитвеннику, и постепенно-постепенно жизнь у меня наладится, пойдет удача в жизни, и я все больше и больше денег смогу давать правильным бабушкам. А когда я через плюс 120 лет закончу свою жизнь, я получу большую награду. И вот эти две стороны одной медали – это когда человек ставит спасение своей целью. Есть у него какой-то страх, естественный страх, что Всевышний его накажет, что все пойдет не так, как хочется. Или, наоборот, желание получить награду. Страх остаться без награды, без какой-то там награды. Да, я не знаю, какая будет награда. Я верю, что Отец щедр, мудр, и он может придумать, дать то, чего я и не ожидаю никогда, никогда в жизни. И вот с этим я живу, и тогда спасение для меня – это цель. Главное – это не быть плохим, чтобы Бог не наказал, быть хорошим, чтобы Бог не бросил. И это поддерживается, подпитывается разными пасторами, которые вроде бы и говорят, там, иных страхом спасайте, но это ведь как есть такое действительно замечание, иных спасайте страхом, но не всех подряд. Человеку, у которого нету страха, не надо ему внушать страх для его спасения. Если посмотреть на такой подход, то чем, собственно, христианство, христианская вера, будет отличаться от того же ислама или каких-то индийских верований. И ислам тоже говорит, если ты будешь соблюдать определенные заповеди, то вот в тот день все у тебя будет хорошо. Не будешь соблюдать, все у тебя будет плохо. И, как что называется, найдите 10 отличий. В чем отличие спасения, в том понимании, о котором мы все-таки говорим, от спасения, о котором вот мы сейчас сказали, где страх лежит в основе всего. Спасение не означает только лишь исцеление от страха. Спасение – это оздоровление всей личности человека. Ведь исцеление в Писании часто называется спасением. И основа спасения – то, что меняет человека. Спасение – то, что он становится человеком любящим. Он узнает любящего Творца, познает сам божественную любовь и проникается любовью ко всем людям. Поэтому, когда человек что-то доброе делает, дает он денежку бабушке, кормит бедного, навещает больного, возникает вопрос, для чего он это делает. Это можно делать для того, чтобы в церкви плохо не подумали, для того, чтобы Бог благословил, для того, чтобы поиметь хорошую репутацию. А в некоторых случаях не оказание помощи даже уголовно наказуемое. Я не могу бросить человека в беде. Меня могут за это даже посадить в тюрьму в каких странах. И все это может быть мотивами для каких-то хороших действий. У меня знакомая лежит в больнице, как же я к ней не пойду, что люди скажут, вот Алекс такой-сякой не пришел к ней. Пойду, чтобы люди плохого не сказали. Бывает такое, бывает такое. Состояние спасенного человека – это состояние человека, который пойдет к знакомой, потому что ее любит. Сможет помочь бабушке с деньгами, потому что он ее любит. Накормит нищего, потому что она любит. Вершит праведный суд, потому что он любит людей. И сила, которая им движет, это божественная любовь. Он ее может всем раскрыть. И от этого внутри у него есть очень интересное состояние. Он, ощущая на себе постоянно божественную любовь, он человек счастливый. У нас очень мало, не принято говорить о счастье. Я не говорю сейчас о человеке удачливом финансово или там удачливом со здоровьем, а неудачливый, неуспешный, а именно счастливый, с ощущением внутреннего мира, внутреннего состояния глубокого покоя, счастья. Счастье от того, что рядом любимый и любящий отец. Счастлив от того, что он может нести и дарить людям эту любовь любящего отца. И это часть душевного здоровья человека. Его способность любить, наша способность любить, это наше душевное здоровье. И спасение – это как одна из важных частей спасения. Это этот самый дар любви, который нас позволяет быть справедливыми, который нам позволяет реально почувствовать боль нищего человека, голодного человека, больного человека, из сопереживания ему, из сочувствия ему и из любви ко Всевышнему, который дал нам возможность чем-то с ним поделиться, делиться с ним этим. Это состояние спасения. То есть первая часть, когда мы говорили, это спасение как цель. Я буду что-то делать, чтобы спастись от того, чего я там боюсь где-то как-то. Второе, о чем я говорю, это состояние спасенности, состояние понимания того, что отец рядом, что он не бросит. Если он не бросит, значит, я не потеряю чего-то, ни денег, ни здоровья, ни времени на самом деле. Я могу почувствовать другого человека. Могу почувствовать его даже там, где я не переживал то, что он переживает, потому что во мне живет любовь его отца, любовь моего отца, нашего общего отца. Он мне ощущается как брат. И я ощущаю, понимаю его боль, отзываюсь на его боль своей любовью. Именно любовь – это инструмент, который сбрасывает преграды между людьми. И это, то, о чем я сейчас говорю, это состояние спасения. Но есть и третье, очень-очень важное, это то, что спасение не приходит, как человек включает свет, не приходит с нажатием кнопки. Спасение – это процесс. Процесс превращения Алекса или кого-то еще, который, может быть, начинает свой путь от того, что он пришел спасаться от страха. Или пришел спасаться от нужды, от бедности какой-то. А страх от того, что жизнь может не состояться, потому что я сам не способен, где-то не способен победить наркотики, игроманию. Просто какие-то позывы ко греху я сам не способен победить, я за этим могу прийти. Но постепенно, в процессе моего оздоровления, в процессе моего становления, я сам отхожу на задний план. И я уже как служитель Всевышнего показываю людям, может быть, жалкий отблеск, какой-то ответ, как солнечный зайчик, той любви, которую несет людям Всевышний, той любви, которую Всевышний людям определил. Эта любовь, она как маячок, как ночничок, на который потянутся люди. Таким образом, я начинаю соучастие в плане спасения. Но сам этот процесс, это именно процесс, это не какое-то событие. Событие – это покаяние, это когда человек начинает какие-то взаимоотношения со Всевышним, принимает его, принимает Машеха своим спасителем. Но принимая Машеха своим спасителем, мы говорим ему: «Меняй нас, изменяй нас, совершенствуй нас», и записываемся в школу, обучение в которой и будет тем самым долгим процессом. Есть какой-то уровень святости, уровень праведности, который с помощью Машеха мы можем достигать в этом мире. Это уровень, когда наша любовь к людям и наша любовь ко Всевышнему, произрастая из нашей любви к самим себе, перерастает эта наша любовь. Это не значит, вовсе не значит, что надо не любить себя или надо любить себя меньше. Мы понимаем, что любого из нас, каждого из нас, Всевышний сотворил, чтобы мы были счастливы. Всевышний сотворил нас для того же самого счастья, вот, о котором я говорил, для вот этого ощущения внутреннего мира, покоя в сердце человека. Но дальше, вот Алекс счастлив, у него в сердце мир, он такой добрый, свободный и здоровый. Что он со всем этим делает? Он со всем этим служит Всевышнему. И понимая, что каждая душа, которая еще не обрела этого папу, держащего за руку, это как потерянный ребенок. Что мы делаем, когда мы видим на улице потерявшегося ребенка, не дай бог? У нас внутри переполох, и мы хотим, чтобы этот ребенок поскорее увидел маму, папу, бабушку, няню, кого там ему положено видеть. Вот точно такое же переживание возникает при виде потерянной души, которая нуждается во встрече с отцом. И потому что мы знаем, как отец его ищет, и потому что мы знаем, как он нуждается в отце. И это очень, так сказать, сложный процесс самовоспитания. Вот спрашивают меня, когда ангелы радуются о спасенном. Знаете, когда блудный сын возвращается домой и устраивается пир, на самом деле еще ведь ничего не просто и не ясно. Совсем ничего не понятно. Представьте себе, что современная ситуация. Один из сыновей ушел, где-то долгое время гулял, прогулял все, очень сильно опустился и вернулся домой. Возможно, его еще придется лечить от алкоголизма, вычесывать из него вшей, учить его работать, то, чего он раньше не умел, учить его заново управлять имуществом. Но он уже вернулся. То есть он уже захотел к отцу. Радостное восклицание: «Папа, папа», я начал с того, что говорил о радостных восклицаниях. Радостное восклицание: «Папа, папа нашелся, сын нашелся, дальше все будет хорошо». Мне довелось работать с детьми, которых ИГИЛ похищал в Сирии. Дети были ужасно искалечены, пережившие то, что, не дай бог, взрослым людям пережить. И они попадали, часто их намеренно делали инвалидами. Малолетних детей насиловали, у них отрезали языки. В общем, что только с ними не делали, это действительно... Даже моя лысина встает дыбом до сих пор. Я видел, как они реагируют, когда они находят родителей или усыновителей, что происходит. И я понимаю, что для этих усыновителей или для родителей, которые вдруг объявились, это начало тяжелейшего труда, тяжелейшей работы. Но именно в этот момент и рождается радость на небесах. Именно в этот момент, потому что мы можем сделать все с человеком. Мы можем помочь ему поменяться, можем помочь ему вырасти духовно, помочь ему исцелиться, если он согласится отдать себя в руки Всевышнего. То в тот момент, когда он соглашается, на небесах уже радость. Дальше все получится. Это единственное, что было не в руках небес, так сказать. Говорится, все в руках небес, кроме страха перед на небесами. И с этого момента и можно сказать, что человек, как бы там ни было, каким бы тяжелым трудом, каким бы тяжелым путем, он человек, вставший на путь исцеления, спасения, если не отпадет, если не сломается, если мы его, не дай Бог, не сломаем, как это часто бывает с людьми, управляющими, манипулирующими и так далее. Если не сломается, если не сломаем, то все будет хорошо с того момента, как человек вернулся. Что еще здесь по вопросам? Спрашиваю по поводу тяжело все время отдавать, ничего не получая взамен. Знаете, здесь почему не возникает такой тяжести? Потому что я ничего своего дать-то не могу, у меня ничего своего нет. Я когда родился на свет, у меня кроме кожи, костей и чуть-чуть мяска ничего вообще не было. Ни кредитной карточки, ни счета в банке, ни квартиры, ничего. Продвигаясь по жизни, если я понимаю, вот это мое, а вот это Бог мне дал, и начинаю давать что-то от себя, о, действительно, тогда будет мне трудно ничего не получать взамен. Если я Божье раздаю, не свое, а как говорил Иешуа, приобретайте друзей богатством неправедным. Раздавайте Божье. Понимаете, что все, что у вас есть, от Него. А тогда чего жадничать? Тогда чего грустить? Тогда почему думать, что ты ничего не получаешь взамен? Ты уже отдал то, что ты получил. Ты получил каким-то образом. И это уже Божье. Ты как какой-то курьер, который только приносит, только доставляет. И хорошо ведь быть курьером по добрым делам. Знаете, как раньше назывался подарок за добрую весть, за доброе известие? У греков он назывался Евангелие. Евангелие – это то ощущение радости от того, что ты несешь человеку добрую весть. Купил бомжу пирожок, сам процесс покупки – радость, сам процесс покупки – счастье. Ты можешь кого-то накормить, ты можешь с кем-то поделиться. Но только помни, что ты не даешь свое. Помни, что все, что у тебя есть, оно, в общем-то, и не твое вовсе. И Богу ты ничего не можешь дать. И все, что у тебя есть, только Божье. Тогда будет проще отдавать и делиться. Ну, не забывай, кто ты есть. Есть такая байка, известная, я уже, наверное, говорил много раз, о том, что когда Иешуа въезжал в Иерусалим, его приветствовали, ослик думал, что это его приветствует. Он радовался, что наконец-то его оценили, его осликовость и очень гордился тем, что его таким образом приветствуют. Приветствовали вовсе не его. Мы часто очень оказываемся в состоянии такого ослика. И мы говорим, я так много для тебя сделал, я так много для тебя потрудился. Ну так если ты трудился, то по своим каким-то законам и жди ответа, сам от себя и жди воздаяния. Если ты делал дело Божье, то радуйся тому, что ты в нем поучаствовал. Радуйся, что у тебя было чем помочь. А если ты всегда будешь ждать, что тебе вернется втрое, в пятеро или в семеро, то чем ты лучше быстрых займов или банка, который выдает ипотеку под высокие проценты? Ну, так легко, конечно, давать, если иметь расписку сверху, что ты получаешь награду, что тебе точно вернется. Спрашивает вот Вячеслав, почему нет веры или мало веры? С большой опаской я не всегда могу зайти к людям, соседям, которые пьют, имеют некоторые инфекционные и хронические болезни. Ну, вообще нужно защищать себя, когда вы ходите к людям, которые имеют инфекционные болезни. Это нормально, защищать себя. То есть мир создан по определенным законам, по определенным правилам. Вы не всегда пойдете с 10 этажа на 10 этаж между двумя домами. Можно упасть. И Всевышний, кроме того, что дал нам веру и упование, дал нам разум. Если вы ощущаете, что Он вас послал, что вы идете по Его заданию какому-то, по Его посылу, у вас не будет этого страха. Если вам говорят, ах, как не стыдно, почему ты не идешь к этим больным гепатитом С, или СПИДом, или чумой бубонной, или коронавирусом. Если это что-то, что перед людьми неудобно, что-то человеческое двигает, то там может и не быть защиты. То есть мы находимся под защитой, когда мы понимаем, что мы действительно идем служить Всевышнему и только Ему. А так просто ходить, куда попало, совсем не стоит. А если уж надо идти, то давайте защищать себя. Есть перчатки, маски, то, что где нужно, то там и где и как нужно. Но то, что вы верующий, это замечательно. Это не значит, что можно на красный свет переходить дорогу, можно не бояться упасть в яму. Иногда нужно соблюдать осторожность, не брать в руки горячий чайник, не выливать на себя горячий суп, и в том числе не ходить туда, где есть зараженные люди, без того, чтобы точно ощущать, что Всевышний вас туда послал. Ведь так можно далеко дойти, можно, скажем, продать квартиру, раздать ее бедным и ждать, что Всевышний возместит вам. Вы же доброе дело сделали. Можно работать бесплатно на кого-то, ожидая, что Всевышний возместит. Это же доброе дело. Нет, нужно понимать, что Всевышний посылает и дает защиту туда, куда он посылает. Ну и под финиш вопрос, который тут задали, когда Всевышний говорит, когда в Торе мы встречаем, пусть то-то и то-то сделает мне Всевышний, еще больше сделает. Это форма клятвы. Человек говорит, я обещаю сделать то-то и то-то. Вот обещаю сегодня вечером выпить стакан чая. А если я не выпью стакан чая, то пусть, вот у вас бланк, впишите сюда в этот бланк, что хотите, что Всевышний мне сделает. Вот впиши сюда все, что хочешь, я тебе даю чистый бланк, карт-бланш. Пусть то-то и то-то сделает мне Всевышний. Все, что захочешь, все, что ему за Бога рассудится. Пусть будет любое наказание, если я так не сделаю. Это формула клятвы, которую лучше лишний раз не употреблять, да? Потому что мы действительно не знаем, можем ли мы выпить чая сейчас, сегодня вечер. Ольга спрашивает про благодарность. Хорошо это или плохо? Ждать благодарности. Есть две разных стороны у медали. С одной стороны, ждать для себя благодарности, это, наверное, не очень хорошо. Какая мне разница, скажут мне спасибо или нет. С другой стороны, я ведь хочу, чтобы человек, которому я помогаю, как-то менялся. Самое важное качество для человека – это благодарность. Чтобы человек понял, что ему сделали доброе дело, которое не обязаны были делать. Почувствовал за это благодарность, и эта благодарность выразил. Это может быть забота обо мне. Я жду, что мне скажут спасибо, Алекс, какой ты все-таки добрый, крутой и заботливый. Этого не надо делать. Если я жду, что человек скажет спасибо тебе, что ты мне сделал доброе дело там, кто не должен был делать. Спасибо тебе за милость ко мне. Спасибо Всевышнему за милость ко мне. Тут как раз благодарности ждать нужно. Почему? Потому что я уже об этом тоже говорил. Всевышний может сделать все. Он всемогущий. Единственное, чему он не может благодарить себя за добродетель. И никому говорить спасибо. Он создал человека для того, чтобы человек говорил спасибо. На первый его подарок Всевышний сказал, Адам сказал, а, жена, которую ты мне дал, вот она, а, из-за тебя все. Начинается с неблагодарности. Благодарность очень-очень важное качество. Поэтому, да, нужно ждать, что человек ради самого себя, не ради вас, научится благодарить, поблагодарить вас, поблагодарить Всевышнего, поймет, что ему доброе дело сделали. О вере про горчичное зерно, я думаю, скоро сделаю отдельный урок, потому что тема эта сложная, на самом деле город никто не двигает. Да, мы не встречаем людей, с тем людей, которые готовы умереть за свою веру, которые тяжело расплачиваются за свою веру, совершают подвиги веры. Но вроде бы как вера из горчичное зерно здесь такой, чтобы город двигать, нет. Но мы поговорим об этом. Я думаю, что на канале сделаю специальный урок. А пока на этом давайте остановимся. Еще раз хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал. Поддерживал молитвенно, поддерживал финансово, заботился, спрашивал, интересовался. Слава Богу, намного лучше. Спасибо вам за поддержку. Я по-прежнему нуждаюсь в ваших молитвах и вашей поддержке. Будьте благословенны. Хранит вас Всевышний. Пусть Он благословит вас всем изобилием своих благословений. Шалом.